Мир вам, дорогие братья и сестры. Всякий раз, когда я соприкасаюсь с Божьим Словом, я восхищаюсь, насколько оно верно и точно. Насколько оно точно вскрывает реальность жизни и поражаюсь, насколько далеко люди уходят от того понимания, которое Бог заложил в существование этой земли. Я имею в виду, в первую очередь, моральные законы. Сегодня вместе с вами я бы хотел посмотреть на одну тему, проповедь. Я озаглавил «Горе с точки зрения вечности». И, может быть, сегодня не будет такой проповедь экспозиционная, мы не будем разбирать один конкретный стих, а мы посмотрим несколько текстов Библии, которые говорят о горе и что говорит Бог. В основании давайте прочитаем из книги пророка Исаии, 3 главы, с 10 стиха. Книга пророка Исаии, 3 глава, 10 стих. «Скажите праведнику, что благо ему, ибо он будет вкушать плоды дел своих, а беззаконнику – горе, ибо будет ему возмездие за дела рук его». Если мы сегодня зададим вопрос неверующему человеку и спросим, что такое счастье, то, вероятнее всего, ответы будут, счастье, конечно, это когда все здоровы, это важно в наше время. Когда мы говорим, желаем счастья на день рождения, да, мы говорим, желаем счастья, долгих лет жизни, материальное благополучие, чтобы родственники были с тобой в общении. Когда мы зададим вопрос верующему человеку, что такое счастье, то, я думаю, мы получим ответ более такой. Мы будем говорить, счастье – это когда наше имя записано в книге жизни. Счастье – когда мы спасены, и семья наша спасена. И мы всей семьей славим Господа. Счастье – это служить Богу, это быть в общении с верующими людьми. Но если мы зададим вопрос, а что такое горе? Если мы зададим неверующему человеку вопрос, что такое горе? Конечно, это потеря близких, это большое горе, это разрушение здоровья, это потеря материального благополучия. А если мы зададим вопрос верующему человеку, что такое горе, то, наверное, мы здесь получим такой же ответ. Интересно, что понимание счастья у нас разнится, а вот понимание горя у нас совпадает. Почему это важно? Обратите внимание, Бог говорит о горе. И он говорит, когда Бог говорит о горе, он не говорит о потере материального благополучия, он говорит немножко о других вещах. Текст, который мы прочитали, говорит о том, что горе, потому что беззаконник будет пожинать плоды дел своих. Это интересно, ведь когда мы говорим с беззаконниками, кто такой беззаконник? Тот, кто нарушает закон Бога. Он беззаконник. И вот когда мы говорим о горе каком-то, говорим о горе масштабно, цунами прошло, и люди обвиняют Бога. И когда сказать, вы же беззаконники, нарушали Божий закон, и вы пожинаете плоды дел своих, они не готовы с этим соглашаться. То же самое, когда мы говорим о горе в масштабах локальном, когда мы говорим о горе в жизни конкретного человека. И мы всегда боимся сказать, что это последствия дел твоих. Но с другой стороны, интересно, еще один пример, если мы прочитаем Евангелие от Луки 6:26. Смотрите, что говорит Иисус Христос о горе. «Горе вам, когда все люди будут говорить о вас хорошо, ибо так поступали с лжепророками отцы их». Братья и сестры, кто считает, что горе мне, когда обо мне говорят хорошо? Все. Мы, наоборот, переживаем, и нам сложно, когда кто-то критикует нас. Нам сложно, когда кто-то недоволен нами. Вот когда все хвалят, мы счастливы. Иисус Христос говорит совершенно кардинально. Он говорит, когда все будут говорить хорошо, горе для вас. Я бы сегодня хотел вместе с вами посмотреть немножко на другую сторону. Есть места и много мест, где говорится, когда Бог говорит горе вам. Когда Бог говорит горе вам, это звучит как окончательное состояние человека, как приговор. И дело не в том, что Бог проклинает человека, дело в том, что Бог, глядя на то, что человек делает, он говорит, тебе будет горе. Но я бы хотел сегодня посмотреть с вами на группу текстов, которые говорят о том, когда верующие люди говорят «горе мне». И вот когда верующие люди говорят «горе мне», тогда Бог говорит «тебе будет благо». Опять же, один текст как пример. Книга «Плач Иеремии» 5.16. Иеремия говорит: «Упал венец с головы нашей, горе нам, что мы согрешили». И вот когда Иеремия говорит «горе нам, что мы согрешили», вот тогда Бог говорит «будет благо». Но давайте посмотрим несколько текстов и возьмем уроки для себя. Первое, когда люди говорили «горе мне», я называл так: «горе мне, когда я не исполняю веренное мне служение». 1 Коринфянам 9.16. Апостол Павел говорит: «Ибо если я благовествую, то нечем мне хвалиться, потому что это необходимая обязанность моя. И горе мне, если не благовествую». Очень интересно, обратите внимание, Павел не говорит «горе мне, потому что меня палками били». «Горе мне, что камнями побивали». «Горе мне, что моя жизнь тяжелая». Он говорит «скорби». Теснота, тяжелая. Но вот здесь он употребляет вот это сильное слово, и он говорит: «горе мне тогда, когда я не исполняю служение, которое мне Господь верил». Когда Бог встретил апостола Павла на пути в Дамаск, он не только остановил его и даровал спасение, но он даровал ему служение, Деяния 9.15. Но Господь сказал ему, речь идет об Анании, Бог сказал Анании: «иди, ибо он, апостол Павел, есть мой избранный сосуд, чтобы возвещать имя мое перед народами и царями и сынами Израилевыми». Братья и сестры, апостол Павел, зная, для чего Бог его призывает, понимая, что Бог дарует ему спасение не для праздной жизни, понимая свое служение, он говорит: «горе мне тогда, когда я не исполняю служение, которое Бог предназначил мне исполнять». И я думаю, когда нас, верующих людей, возрожденных людей, мучила мысль: что я должен делать для Тебя, Господь? Я не знаю, что Ты от меня хочешь. Господи, покажи мне, что я должен делать. Когда я говорил, понимая, что я не служу Богу, горе мне, потому что я не делаю, Господи, то, что Ты мне поручил. Как легко сегодня мы, братья и сестры, говоря о спасении, говорим о том, что Бог нас спас. Но Бог нас спас не просто для того, чтобы мы существовали. Ефесянам 2.10 написано: «Ибо мы Его творение, созданное во Христе Иисусе, на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять». Ясно и конкретно написано: Бог спас нас во Христе Иисусе не для праздной жизни христианской. Он спас во Христе Иисусе на добрые дела. И когда мы говорим «добрые дела», это звучит обширно, как конкретно. На какое доброе дело Бог избрал тебя, дорогой брат и сестра? Конечно, мы понимаем, что добрые дела – это обширно, и мы, что может по силам рука наша делать, мы должны делать, но тем не менее мы говорим о дарованиях, мы говорим о том, что Бог строит свою церковь посредством нас с вами, не только посредством конкретных служителей, но в послании к Ефесянам 4 главе написано: посредством взаимоскрепляющих связей строится церковь. Так вот, когда кто-то выпадает из этой цепочки, строительство рушится. Нету той слаженности. И поэтому апостол Павел, осознавая обязанность своей жизни служить Господу, он говорит: вот горе мне будет тогда, когда моя жизнь будет проходить, а я не буду служить Богу. И я думаю, как легко мы порой размениваемся, имея от Бога способности, имея силы, мы тратим и вкладываем не в то, к чему Бог призывает. Мы легко захотели – поем, не захотели – не поем. Захотели – говорим, не захотели – не говорим. Определяем, сколько раз, когда. Но имеем ли мы право, или мы должны, не мы должны распоряжаться, но дать место Духу Святому, чтобы Бог руководил моим служением. И стараться сделать как можно больше для Бога. И более того, служение не ограничивается только стенами дома молитвы, как мы порой это называем. Вот я иду на служение. Но по сути фраза «я иду на служение» должна начинаться каждый наш новый день, когда я иду на работу. Я могу и должен говорить «я иду на служение». Когда я возвращаюсь с работы домой, усталый. Я подхожу к дому, к дверям моего дома, и я говорю, я иду сейчас на служение. Независимо от того, что я чувствую, независимо от моих эмоций, независимо от того, сколько у меня сил, я захожу в дом. И если есть дети, то на меня бросаются дети, меня встречает жена, и каждый что-то хочет. И я должен понимать, что я пришел служить здесь, в семье. Павел говорит, горе мне тогда, когда я не проповедую. Второе, горе, когда верующий человек говорил о горе. Горе мне находиться в обществе нечестивых. Псалом 119, 5, 6. Горе мне, что я пребываю у Масоха, живу у шатров кедарских. Долго жила душа моя с ненавидящими мир. Масох, это племена Масоха и племена кедарские. Это кочующие племена. Мы не так много о них знаем, но псалмопевец говорит, вот горе мне, что я находился около этих шатров. То есть речь идет о том, что мне плохо, когда, потому что я не был с народом Божьим, я не был с израильским народом, а находился у шатров вот этих кедарских. И здесь написано еще горе, потому что эти кочующие племена, они ненавидели мир. Сегодня модно пробовать вещи, которые любит этот мир. И люди сегодня не задаются вопросом, как дальше отойти, а насколько близко я могу подойти. Ведь все вопросы, очень редко звучит вопрос, когда там вечера вопросов, ответов, и в принципе, как мне быть более святым? Как мне больше любить Бога? Больше вопросов с другой категории. А можно ли мне делать это, и не будет ли это еще грехом? И мы пытаемся подойти как можно ближе к этим кедарским шатрам. Кедарские шатры – это все, что связано с этим нечестивым миром, братья и сестры. Это наше времяпровождение, это наш интернет, это наш круг общения, это наши неверующие друзья, это место, где мы работаем, это все кедарские шатры. Люди, которые не знают Бога, которые не знают мира Божьего в своем сердце и которые ненавидят этот мир Божий. И псалмопевец, понимая, он говорит, горе мне, потому что я нахожусь около этих шатров. Когда я читал это место, я вспомнил, помните, история Лота. Очень интересно, мы читаем. Лот отошел от Авраама, и мы встречаем описание. Он раскинул шатры около городов Содома и Гоморры. Проходит несколько глав, мы читаем дальше, встречаемся с Лотом, и мы смотрим, Лот уже в городе. И не просто в городе, а он уже сидит у ворот. На почетном месте его уже признали. Свой человек. И потом мы читаем в Новом Завете, Библия говорит, праведник мучился в сердце своем. И когда я это читаю, я думаю, чего ж ты мучился в своем сердце? Убегать надо было оттуда. А как убежишь? Бизнес там идет. А уже дочери замуж вышли. Уже семьи создали. А может быть и жене уже там понравилось, раз оборачивалась назад. И занавески на шторах красивые. Все хорошо. И внутри все печет, понимаешь, не так жизнь идет. Надо удирать от этих кедарских шатров, а силы нету уже бежать. Потому что затянуло, засосало. И речь идет не о спасении сейчас. Лот-то спасся, но цена, которую он заплатил. И дочери то, что с ним сотворили, научились вот у этих Содома и Гоморры. Братья и сестры, как легко мы сегодня идем к этим кедарским шатрам. Как мало мы умеем видеть горе в этом. Все завернуто в красивую такую обертку, сладко, вкусно, и мы не видим горя, мы же туда идем за удовольствием. Ну, расслабиться надо, устал за рабочий день, надо, чтобы мозг отдохнул. Ну, я ж не могу просто сидеть, ничего не делать. Ну, полистаю ленту в интернете, посижу в Инстаграме, посмотрю что-нибудь. И опять же, это та зона, когда сказать, соцсети грех. Мы не можем так сказать. Но сказать, что там много доброго, тоже не можем. В книге пророка Осии Одно интересное место, 7 глава 9 стих, а потом 13 и 14. «Чужие пожирали силу его, и он не замечал. Седина покрыла его, а он не знает». 13 стих. «Горе им, что они удалились от меня, гибель им, что они отпали от меня. Я спасал их, а они ложь говорили на меня. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. Собираются из-за хлеба и вина, а от меня удаляются». Смотрите, какое страшное место. Чужие пожирают силу, а он не замечает. Что-то есть, что забирает духовную силу. Форма есть, внешность есть. Вроде бы все то же самое, силы духа нету. А человек не замечает этого. И написано, седина покрыла его, а он не знает. Он не знает не то, что седина его покрыла, а то, что силы нету. И потом сталкивается с ситуациями, где нужно проявлять духовную силу, а где возьмешь? И когда нужно становиться на колени и молиться за своих детей, в проломе за семью стать, за церковь стать, а как станешь? И когда слово нужно сказать, а авторитета и уважения нету никакого уже. Я разговаривал с братом, и он говорит, для меня самое сложное было, потому что мой отец не делал то, что он говорил. Правильные вещи. Сынок, люби церковь. Сам не ходит. И многие другие вещи. Где взять силу? Здесь написано дальше. Горе им, Бог говорит. Почему горе? Потому что они удалились от меня. Гибель, что они отпали. Я спасал их, а они ложь на меня говорили. И далее смотрите. И не взывали ко мне сердцем своим, когда вопили на ложах своих. То есть, когда человек в стесненных обстоятельствах, когда тяжело, когда сложно, на ложе своем крутится, мучается в кровати, сна нету, а Господу взывать не может. Братья и сестры, ведь были такие ситуации, когда ты понимаешь, что надо молиться, нету силы молиться, рот открыть не можешь. Почему? Потому что чужие силу пожирали. Вот эти кидарские шатры, около которых, кажется, так незаметно можно и погулять. Заглянуть, каково там в этом мире живется. Разве грех зарабатывать? А сребролюбие, говорят, подвергнет многим скорбям. А я не сребролюбивый. А я о семье забочусь. Разве грех отдыхать? Да нет, конечно. Но, братья и сестры, написано «горе мне», потому что я был около кидарских шатров. И вот когда человек осознает, что это горе, тогда есть выход. А здесь написано «они замечали». Про Самсона написано, когда он имел силу Божию, один раз попробовал, второй, третий, какие-то грехи в жизнь вошли. И потом, когда ему обрезали волосы, он говорит «встану, как прежде, и пойду». А не знал, что сила Божья от него отступила. Следующее, что Библия говорит о горе, как раз таки горе не мне, когда нет силы Божьей. Псалом 76, 6, 11 стих. Послушайте внимательно. Вот на экране будет текст, следите, когда я буду читать. «Размышляю о днях древних, о летах веков минувших. Припоминаю песни мои в ночи, беседую с сердцем моим, и дух мой испытывает. Неужели навсегда отринул Господь, и не будет более благоволить? Неужели навсегда перестала милость Его, и пресеклось слово Его в рот и рот? Неужели Бог забыл миловать? Неужели во гневе затворил щедроты свои? И сказал я, вот мое горе, изменение десницы Всевышнего». Что значит изменение десницы Всевышнего, вот мое горе? Десница – правая рука, старославянское слово, символ власти, авторитета, управления, символ силы. И вот псалмопевец, глядя на то, что происходит в его жизни, он говорит, неужели Горе мне, потому что изменение десницы Всевышнего. То есть изменилась сила Божия. Когда мы говорим о том, что Бог изменил свое отношение к человеку, не совсем правильно. Нам нужно понимать вот что. Бог имеет отношение с каждым человеком отдельно, лично. Христианство, братья и сестры, это не коллективная религия. Христианство – это не то, что вот мы все вместе собрались, и у нас общая вера на всех. Мы понимаем, что вера каждого личного человека спасает. И Бог работает с каждым человеком индивидуально. Да, Он работает через церковь, но Он работает в каждом сердце человека. И каждый человек ответственный за то, как он откликается на действие Божьего Духа. Когда мы говорим о том, что Адам с Евой жили в Едемском саду, и Бог общался с ними. И после грехопадения общение с Богом изменилось у Адама с Евой. Кто виноват в этом? Бог изменил свое общение с ними? Или Адам с Евой ушли от Бога? Мы читаем послание к семи церквям, книге Откровений, там написано, Бог говорит, вот что вам нужно сделать для того, чтобы отношения мои, ваши со мной восстановились, были изменены. И дело не в том, что Бог говорит, я что-то должен сделать, чтобы наши отношения были правильные. Бог говорит, вы что-то должны сделать, чтобы отношения восстановились. Так вот здесь, когда псалмопевец говорит, он говорит, горе мне, потому что изменилась десница Всевышнего. Он говорит, горе мне, потому что я ушел от Бога. Потому что, глядя на то, что Бог делает в жизни, вдруг оказывается как-то мало милости от Бога. И закрадываются мысли и сомнения, а любит ли меня Господь? Там-то у кого-то больше милости, больше благословения и любви, а в моей жизни проблемы за проблемой, трудности, и не чувствую присутствия Бога. Братья и сестры, мы должны с вами понимать, когда мы сталкиваемся с ситуацией и задаемся вопросом, а любит ли меня Господь? Мы должны знать, что Бог неизменен, и Он-то любит. А вот стоишь ли ты пред Господом? Знаете, такую аналогию можно привести, как солнце светит, и ты стоишь в лучах солнца, потом зашел в тень. И потом говоришь, почему это солнце меня не греет? Не солнце проблема, ты выйди из тени, ты стань в луче солнца. Вот порой то же самое происходит, братья и сестры, с нашей жизнью. Если сегодня кто-то из нас в обиде на Бога, потому что Бог не такой, как вчера, вы не видите Его любовь и милость, то знайте, дело не в Боге. Ищите проблемы в себе. Сказать «горе мне изменилось», тосковать о том, что изменилась сила Божия или не вижу проявления Божьей силы в моей жизни, может только тот человек, который не может жить без Бога. Сказать «горе мне, потому что я не вижу, что Бог действует в моей жизни», может тот, кто испытывал это действие Божьей силы в своей жизни, нуждается в силе Божьей и понимает, что без Божьей силы он не может действовать. Может случиться так, что Бог отступил и не действует через человека, а человек по накатанной, служение уже как-то сформировано, уже как-то служишь, уже как-то по привычке все идет, течет, и сила Божия отступила, а человек и не заметил. И тогда такой человек не скажет «горе мне». Братья и сестры, живем ли мы сегодня силой Божьей? Я в этой проповеди сегодня не могу в рамках времени давать ответы на то, как искать водительство Божие, как иметь силу Божью. Моя задача сегодня просто возбудить напоминанием здравый смысл и показать, что такое горе по-настоящему с точки зрения вечности в нашей жизни. Так вот, горе тогда, когда Бог отступает, и у меня нету силы для действия. И тогда пыжишься своими силами. Кажется, делаешь, стараешься, не получается. Или внешний эффект какой-то есть, но понимаешь в душе своей, что не то, что должно быть. Почему? Потому что десница Божья изменилась. Следующее. «Горе мне, когда я бесплоден». Книга пророка Михея, 7 глава, 1 стих. «Горе мне, ибо со мною теперь, как по собрании летних плодов, как по уборке винограда, ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя. Горе мне, ибо со мной теперь ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа моя». Братья и сестры, самое главное в жизни верующего человека, что Бог хочет от человека, это плодоношение. Плодоношение Божьих детей крайне важно. Нам важно заметить вот что. Плоды – это не то, что радует меня самого в первую очередь. Плоды – это то, чем пользуются от меня другие люди. Яблоня не приносит плоды для себя. Она так устроена, и Бог так создал. Яблоня приносит плоды, чтобы мы могли брать яблоки, пользоваться и радоваться. Плодами должен пользоваться кто-то другой. Не я сам пользуюсь тем, что у меня есть. А я делаю что-то, то есть произвожу какой-то плод для того, чтобы другие могли пользоваться, радоваться и наслаждаться. Так вот, если от меня другие ничего не получают сегодня, то мы должны кричать, как здесь написано, «Горе мне!» Потому что ни одной спелой ягоды для еды. Когда люди соприкасаются со мной, а у меня плоды недозрелые, когда кислятина или испортились плоды, и они приходят и ничего не могут получить, надо кричать «Горе мне!». В следующее воскресенье будет праздник жатвы, и мы будем говорить с вами о плодах. Так вот, когда мы говорим, что такое плоды, нам нужно понимать, что плоды – это не только… Мы часто заостряем внимание, песни написано много, что плоды – это души. Вот мы кого-то спасли, привели в церковь, или Бог использовал нас для того, чтобы человек был спасен, и мы говорим, вот это плод. Но Библия говорит о плодах очень много, и в первую очередь плоды Духа. Мы должны понимать, что мы должны изменять наш характер под воздействием Духа Святого, это наши плоды. Плод праведности написано в Библии, мы должны производить. Праведность – это правильная жизнь, поступки. То есть мы изменяем наш характер, мы изменяем наш внутренний мир, Дух Святой действует в нас, и это видно для окружающих людей. Но посмотрите, как много сегодня людей живут для себя, готовы принимать. Они приходят в церковь и говорят, мне не нравится, как поют, мне не нравится, как говорят, мне не нравится, как происходит. Что ты отдал? И не так важно, что тебе нравится. Вот что Богу нравится, надо бы задавать такие вопросы. Иисус Христос говорит в Евангелии от Иоанна, в 15 главе, много о плодах, один текст только. «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода, ибо без меня не можете делать ничего». Нам важно понимать, что мы не можем генерировать плод сами по себе. Мы можем имитировать плоды. Знаете, пришли на богослужение такие праведные, святые, всех любим, со всеми приветствуемся. Но если мы... Это имитация может быть плода. Но видна ли наша любовь, когда нас сжимает? Вот тогда из нас любовь, какой сок брызжет? Можно святым выглядеть, но кто я есть там внутри? Я уже как-то говорил, что я настоящий тот, кто я, когда я остаюсь один. Вот то, чем я занимаюсь, то, что я люблю, то, что я слушаю, то, что смотрю, вот тот я настоящий. Вот чуть-чуть можно посмотреть, кто я там внутри. Очень интересно, Иисус говорит, без меня не можете делать ничего. Не пророк Исаии, Бог говоря о плодах, а о виноградной лозе, он говорит, посмотрите на виноградную лозу. Я своими словами говорю. Он говорит, вот что взять с этой лозы? В печку ее положить? Края обгорели, середина не сгорела, очень плохо горит. Как строительный материал использовать виноградную лозу тоже невозможно. Но вот когда на вот этой лозе голой появляется плод, вот тогда она становится очень ценной. Так вот, братья и сестры, если мы с вами будем просто палками, с которой ничего невозможно сделать, которая мешает просто, цепляются за нее все, кто ходит, спотыкаются, мы бесполезны. Но вот когда мы производим плод, вот тогда это радость для окружающих. И самое главное, это то, ради чего Бог мне создал меня. Опять же, когда я, глядя на себя, мог честно сказать, горе мне, потому что кислые плоды произвел. Потому что сегодня не явил любовь там, где должен был ее явить. Потому что вместо того, чтобы быть миротворцем, разжег конфликт. И последнее, это место читалось уже сегодня с утра. Горе мне, потому что я нечист. Книга пророка Исаии, 6 глава. Давайте прочитаем еще раз 1 стиха. «Год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рис его наполняли весь храм. Вокруг него стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, двумя закрывал ноги свои, двумя летал. И взывали они друг ко другу и говорили: «Свят, свят, свят Господь Саваоф! Вся земля полна славы Его». И поколебались верхи врат от глаз восклицающих, и дом наполнился курениями, и сказал я: «Горе мне, погиб я, ибо я человек с нечистыми устами, и живу среди народа также с нечистыми устами, и глаза мои видели царя Господа Саваофа». Очень интересно, вот смотрите, Библия говорит, что мы все много согрешаем своими устами. И если сегодня вот спросить кого-то, сказать, согрешаешь ли ты своим языком? Я первый подниму руку и скажу, много согрешаю языком своим. Но если сказать так, как Исаия сказал о себе, если вы придете и скажете, у тебя уста нечистые, человеку, оскорбительно звучит. Ведь нечистые уста – это значит сердце нечистое. А нечистое сердце – это значит Бога не узришь. Написано, блаженны чистое сердце, ибо они Бога узрят. А вот что с нечистым сердцем делать? И поэтому мы начинаем подыскивать формулировочки такие, ну, все мы много согрешаем, ну, языком согрешаем, согрешаем. Но, братья и сестры, когда Бог призывал Исаию, и когда Он позволил Исаии соприкоснуться со своей святостью, вот тогда человек, увидев, обратите внимание, о чем говорили ангелы, херувимы, они говорят, свят, свят, свят. То есть они восхищены, они видят Божью чистоту. И вот на фоне этой чистоты Исаия видит нечистые уста, потому что Бог призывает его для того, чтобы он говорил, и Исаия понимает, что мне говорить своим языком, как я вот эту святость Бога своим грешным языком смогу передать. Как я вообще смелюсь говорить своими устами о Боге? И он говорит, горе мне. Бог призывает, что сказать? И вот когда он в таком положении находится и понимает горе, тогда мы читаем о том, что Бог очищает его. Так вот, братья и сестры, первый момент. Нам нужно вместе с вами учиться смотреть на Бога. Мы говорим об этом, но мало умеем практически. Когда из области вот философии вывести это в практическую сферу, когда мы говорим, что значит смотреть на Бога? Созерцать красоту Бога через Его творение. Размышлять о Боге. Размышлять над Его Словом, искать Божью славу. И второе, когда мы смотрим на Бога, вот тогда, братья и сестры, нам меньше мы зависим от того, что говорят люди. Нам сложно порой поступать правильно, нам сложно видеть признавать свое несовершенство, свою греховность, потому что, а что люди? А как же я перед людьми? А что подумают? И поэтому действовать сложно в соответствии с Божьим Словом. Надо ж людям угодить. Как это пройти, чтобы вот все были довольны, сыты? И тогда мы вспоминаем то, о чем мы говорили в начале. Горе мне, когда все хорошо обо мне говорят. Тогда большая вероятность того, что ты людям угождаешь, а Богу нет. Когда Исаия увидел себя в таком положении, то единственное, что он может сказать, это «горе мне, я погибаю». Братья и сестры, мы удивительно живем время, мы живем во время благодати. И когда мы осознаем, вот христианин – это человек, который, соприкасаясь, глядя на себя, он говорит: «Горе мне!» Потому что понимает: «Я-то грешен!» Но потом он смотрит на Иисуса Христа, на Его крест и говорит: «Слава Богу! Я самый счастливый человек на земле, потому что имею спасение!» Не потому, что я что-то могу, но потому, что я сам погибал, но Иисус Христос спас меня, оправдал то, о чем говорил Андрей Владимирович. Вот тогда мы можем подойти к Евангелию и говорить о вечности, говорить о том, что Бог сделал для нас. Как часто мы проскакиваем вот этот период сокрушения и несем вот это поверхностное легкое Евангелие. От него люди не покаятся. И мы с вами, братья и сестры, можем каяться только тогда, когда мы видим свою нужду в Боге по-настоящему, не наигранно. Не потому, что боимся в хлебопреломлении участвовать надо. Ну, а надо же как-то молиться. Я вот молюсь: «Господи, прости». Но когда сокрушен до глубины души, осознавая свою нужду в Боге, говорю: «Господи, мне горе, я погибаю, спаси меня». Вот тогда Господь дает спасение и жизнь вечную. Когда я смотрел на эту тему, с одной стороны, она не очень приятная. Знаете, хочется говорить о благодати, хочется говорить о счастье и о радости. Но вот когда мы осознаем, в каком мы положении, вот тогда, братья и сестры, наступает счастье, радость и благодать Божья. Пусть Бог благословит нас с вами. Мы будем подходить к молитве, мы будем молиться Богу, чтобы Бог помог нам смотреть на себя. Чтобы мы могли, глядя на нашу жизнь с перспективы вечности, видеть, где на самом деле горе, где на самом деле беда, чтобы мы могли бежать к Богу за помощью. И в крови Иисуса Христа, имея спасение, могли побеждать вот эти сферы жизни, умея жить для славы нашего Господа. Аминь.